Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня заканчиваем мини-цикл о Большом театре Николая Семеновича и опере «Борис Годунов» в его постановке. Прежде чем перейти к опере, послушаем коротенькие отрывки из воспоминаний Владимира Штеймана, ударника в оркестре Большого театра, на вечер, посвященном Николаю Семеновичу в его музее-квартире в 70-х годах прошлого века, и затем заключительное слово Андрея Николаевича Сизова в конце того же вечера.
Николай Семенович много раз не уладил с лекции Большого театра. И, поссорившись, уходил и много раз возвращался. И вот одно из очередных таких возвращений в Большой театр явилось основой для моих заметок. Перед Большим театром вновь вставала нелегкая проблема поиска подходящей кандидатуры на должность главного дирижера. Бесспорно, что им успешно мог стать лишь тот, кто обладал многими высокопрофессиональными достоинствами, большим художественным авторитетом, умудренный годами приобретенного опыта, и вместе с тем был бы уверенным организатором, руководителем, глубоко принципиальным, а главное решительным и волевым человеком. В этом свете вполне закономерно оказалось то, что на столь особо ответственную должность был вновь в который раз настоятельно приглашен Николай Семенович Голованов. Лет тогда примерно 50, много за все годы переживший, но, как всегда, напористо волевой и неуемно энергичный, он был подобен штамбу очень мощного дерева, не гнущегося ни в какую бурю и непогодицу. Возвращение Николая Семеновича в Большой театр по-разному воспринималось коллективным оркестром. Некоторые нерадивые оркестранты, крепко в свое время пострадавшие от временами безудержного, но всегда справедливого гнева Николая Семеновича, разумеется, были не очень-то довольны его повторным появлением в театре. Многие же, и среди них я в первую очередь, искренне этому радовались. Ведь лично мне вновь представлялась возможность темпераментно, эмоционально глубоко окунуться в столь любимую стихию свободного и открытого звучания ударных инструментов, так ретиво, я бы даже сказал, демонстративно по отношению к Николаю Семеновичу, притушивавшиеся всеми предшествующими главными дирижерами. Вскоре Николаю Семеновичу Голованову поручили заново поставить особо любимого им Бориса Годунова. На первую же корректуру были вызваны солисты оперы, хор и оркестр. Перед самым началом репетиции Николай Семенович обратился к присутствующим со словами, которые я настолько хорошо запомнил, что даже решаюсь их цитировать дословно. «Рад быть вновь в этих родных и любимых стенах. Возможность опять встретиться с замечательным коллективом Большого театра и в первую очередь с его великолепным оркестром. Я в прошлом году слушал вашего Бориса под управлением Марии Моисеевича. Это было в своем роде безупречно. Но ведь мы всегда были с ним очень разные. В частности, как вам известно, я небольшой поклонник пространных лекций на каждой репетиции. И поэтому, если не хотите лишних вызовов, то потрудитесь быть предельно внимательными. В противном случае вы будете репетировать, как и при Пазовском, ежедневно. В этом кратком обращении художественным коллективом Большого театра был весь прежний Голован, с его решительной прямотой, лишенной всякого заигрывания с людьми и сомнительного дипломатничания. Резко и молниеносно окинут зорким взглядом уважительно притихший оркестр. Всем оркестрантам, ранее игравшим под управлением Голованова, по-прежнему становится ясно, что здесь шутки плохи. Впервые увидевшим его и вдоволь наслышанным о нем, делался попросту страшновато. Он вел высоко ценить всех работников театра, лишь бы они только ответственно относились к полученным делам, от прославленного певца, талантливого исполнителя заглавной парты, до скромного мелкоударного оркестранта. В минимально сжатый короткий срок, чуть не из четырех сводных корректур, четырех общих и двух генеральных для Пирогова и Рейзена репетиции, поставленный волевой уверенной рукой Николая Семеновича Борис Годунов, был очень слаженным, до края наполненным горячей головановской кровью, трепетно живым, не музейным спектаклем. По достоинству оцененной советской музыкальной общественности, он вскоре был отмечен Сталинской премией первой степени.
Подводя итоги всему сказанному и слышанному в этот вечер, можно отметить, что, во-первых, справедливо сказали, не сговариваясь предварительно, и товарищ Григоров, и народный артист Иванов, гигант музыки. Большое видится издали. А Большой театр есть прежде всего театр монументальный, театр оперы, агрон, спектакль. Недаром о недавних гастролях в Америке английский рецензент писал, что Большой театр – единственный в мире, сохранивший оперу как целостный спектакль. Голованов – это был русский человек, русский дирижер, русский художник, создатель и умножитель русской культуры. И особенно отмечена сегодня его духовная близость, особая духовная близость с Мусоргским, Бородиным, Римским Корсаковым. Единство композитора, дирижера, постановщиков Ловского, Баратова, Смолича и художников Федоровского, Дмитриева, Вильямса. Театры «Ля Скала» и «Метрополитен-опера» — это, в сущности, не театры в нашем русском понимании, а гастрольные площадки. Именно поэтому провалился в «Ля Скале» Мефистофель Бойта, именно поэтому спас его Федор Иванович Шаляпин. Именно это и обязывает наших современников беречь его и сохранить на высоком художественном уровне. Далее, во-вторых и в-третьих, забота дирижера Голованова и о сцене, чем отличался также и Александр Шамильевич Мелик-Пашаев. Работа над дикцией, которую отмечала Бронислава Яковлевна Златогорова. Вот говорят, глушил певцов. Но ведь у Ивана Семеновича Козловского не такая махина, как у Яна Кипуры или Марио Дель Монако. Однако никто не запомнит случая, чтобы Голованов заглушил Козловского. А уж таких, как Савранский, Сливинская, Пирогов, Рызань, поди-ка заглуши. И правильно было сказано, процитировала Бронислава Яковлевна, что говорил Голованов, пусть лучше слушают хорошую музыку, чем плохого певца. Совершенно согласен. И отметим еще дирижерское перевоплощение, о котором начала говорить Бронислава Яковлевна, о том, что, слушая вступление к гаданию Марфы, можно было заранее узнать, кто поет Марфу – Давыдова, Максакова, Абухова. Наконец, самым, пожалуй, главным свойством психологии Голованова был его истинный, а не показной патриотизм, глубокое знание русской культуры, русской истории. Можно даже построить линию Стасов, Бородин, Голованов, Баратов, Федоровский. А Федоровский был художник не менее великий, чем, например, Суриков, но с той разницей, что Сурикова вы будете смотреть редко, только пойдя в галерею. А Федоровский ежедневно, еженедельно выставлялся на сцене Большого театра. В заключение я хочу порадоваться тому, что в этих комнатах, дорогих многим, собрались друзья, соратники, поклонники и хранители памяти Николая Семеновича Голованова, гостеприимные хозяева, и будут не только колосья кони, а хозяине прежним тужить.
Теперь переходим к самой опере. В Горнаветой палате Кремля собралась Боярская дума. Все взволнованы вестью о самозванце. Запоздавший Шуйский рассказывает о тайных страданиях Бориса. Неожиданно перед боярами появляется сам Борис с воплем «Чур! Чур, дитя!». Намеренно проведенный Шуйским летописец Пивен повествует о чудесном исцелении слепого перед мощами царевича Дмитрия. Борис падает без чувств. Очнувшись и чувствуя близость смерти, он зовет сына и, дав ему предсмертное напутствие, умирает. На лесной прогальне близ селения Кромы разгорается народное восстание. Народ глумится над Борисовым боярином, расправляется с ним, а затем и с попавшими под руку и иезуитами. Варлам и Мисаил подстрекают народ, рассказывая о пытках и казнях на Руси. Появляется самозванец, и народ радостно приветствует его. Юродивый предрекает Руси новые невзгоды. Действующие лица и исполнители: Борис Годунов, Александр Пирогов, Федор, его сын, Бронислава Златогорова, Ксения, дочь Бориса, Елена Кругликова, мамка Ксении, Евгения Вербицкая, князь Василий Шуйский, Никандр Ханаев, Щелкалов, домный дьяк Илья Богданов, Пимен, летописец Максим Михайлов, самозванец, он же Григорий Отрепьев, Георгий Нелеп, Марина Мнишек, Мария Максакова, Варлам и Мисаил, бродяги из беглых монахов, Василий Лубенцов и Василий Якушенко, Шинкарка Александра Турчина, Юродивый Иван Козловский, Никитич Пристав, Сергей Красовский, боярин Хрущев Александр Перегудов, Митюха Крестьянин Иван Сипаев. Хор и оркестр Большого театра под управлением Голованова, запись 1949 года. Прежде чем будем слушать оперу, дадим пунктирно текст в сцене под Кромами, так как для большинства слушателей будет довольно трудно местами понять, о чем там идет речь. «Расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая, пышет полами кровь казацкая. Подымалась со дна сила пододонная, поднималась, разгулялась пододонная, неугомонная гой. У этой сила силушка, у этой сила бедовая, у этой сила грозная. Ты не выдай молодцев, молодцев удалых. Ой, ты дай им понатешиться, ты дай им понасытиться. Понатешиться силушке дай». Мисаил Варлам. Воспримите, люди, царя законного, воспримите Богом спасаемого от убийцы Богом укрытого. Воспримите, люди, вы царя Димитрия. Рыщет, бродят слуги Бориса, пытает люд неповинный. Пыткой пытает, душит в застенке люд неповинный, люд православный. Хор, смерть, смерть Борису, смерть. Далее все поется на фоне латинского гимна. Хор, кого еще нелегкое несет, словно волки воют. Что за дьяволы, Варлам? Вранье поганое, и поди-ка тоже возглашают царевича. Не попустим, отец Мисаил. Мисаил Варлам. Души, ворон проклятых, гайда, души, дави. Хор. А, кровососы, колдуны поганые. Мисаил Варлам. Да вас прославит вселенную гласом велием. Хор. Гайда. Левицкий и Черняковский продолжают петь. Санктис, Сима, Верга и так далее. И иезуитов вяжут. Варлам. Крепче вяжи. Да посечется мания дланей. Да отринется помощь десницы. Толпа тащит иезуитов за сцену. Хор. Гайда на Осину. Шествие войск самозванца. Толпа бродяг снова наполняет сцену. Мисаил Варлам. Слава тебе, царевичу, Богом спасенному. Слава тебе, царевичу, Богом укрытому. Хор повторяет. Хор. Живи и здравствуй. Дмитрий Иванович, слава. Далее Нелеп самозванец поет. Мы, Дмитрий Иванович и так далее.
от государя, скорбя всем сердцем, радея душе царевой, я в щелочку случайно заглянул. О, что увидел я, бояре, бледный, холодным потом обливаясь, дрожа всем телом, и несвязно бормоча какие-то слова чудные, гневно очами сверкая, какой-то мукой тайной терзаясь, страдалец государь томился. Вдруг посинел, глаза уставил в угол, и страшно стеняет чужое.
Что
смерть? Погибшему взывая, призрак его бессильно отгоняя. Чур, чур, шептал.
Тише, царь!
После!
Шур, дитя!
О, после, стави крестной силой!
Шуйского за лживую присягу четвертовать.
Благодать Господня над тобой.
Oh, yeah.
вечерний час пришел ко мне пастух, уже маститый старец, и тайну мне чудесную поведал. Еще ребенком сказал он, я ослеп, и с той поры не знал ни днем, ни ночи. До старости. Напрасно я лечился зельем и тайным шептанием, напрасно я исхватизий святых, кропив водой целебной очи. Напрасно, и так я к тьме своей привык, что даже сны мои невиденных вещей уж не являли, а снились только звуки. Раз в глубоком сне вдруг слышу зайди в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой. Знай, дедушка, Димитрий, я царевич. Господь привел меня в лик ангелов своих, теперь Руси величу на дворец. Проснулся я, подумал, взял с собою внука и вдали поплелся, и только что склонился над могилкой. Так хорошо вдруг стало, и слезы полились, обильно тихо полились, и я царевича скорей. Ох, тяжко мне схиму.
оставьте нас, уйдите все. Прощай, мой сын, умирай. Сейчас ты царствовать начнешь, не спрашивай, каким путем я царство приобрел, тебе не нужно знать. Ты царствовать по праву будешь, как мой наследник, как сын мой первородный. Пролей ты благодать.
Thank you. Oh, shame and tears. Поганые пути, которые возглашают царевича, не попустим, отец Исаил, не попустим. Thank you.
изволением царевич сия Руси, князь от колена предков наших, вас гоним году новым, зовем к себе и обещаем милость и защиту.
Господи, сын Иоаннов, слава тебе!
Стой, боярин, за нами всех идите в бой, за отчий наш престол, в Москву, в Кремль златоперстья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.